Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость этого выпуска программы – координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Сергей, добро пожаловать в студию «Радио Свобода».
Да, добрый день. Всегда с радостью прихожу на «Радио Свобода». Здесь полная свобода чувствуется.
Ну что ж, во всяком случае, действительно, в этой студии пока мы можем еще свободно себя чувствовать. И также свободно Сергею будут задавать вопросы, а вопросов к нему накопилась масса. Честно признаюсь, пытались мы организовать эту программу долго, но Сергей не всегда владеет своим временем. В общем, понятно почему. Задавать вопросы Сергею Удальцову будут шеф бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» в Москве Хелен Берри, лауреат Пулитцеровской премии. В общем, мне очень приятно. Хелен, почетный гость.
Здравствуйте,
Данила,
здесь. Спасибо за приглашение.
Да. И обозреватель «Коммерсант ФМ», мой давний друг Константин Игерт. Я считаю, что компания собралась правильная для того, чтобы прошел существенный разговор о том, чем Сергей Удальцев занимается, как вообще дела обстоят с протестным движением в России. Но, как всегда, перед тем, как мы начнем пытать вопросами нашего гостя, по традиции его краткая биография.
Сергей Станиславович Удальцов родился 16 февраля 1977 года в Москве. Окончил юридический факультет Академии транспорта. В 1998 году организовал и возглавил движение «Авангард красной молодежи» АКМ, являвшееся молодежным крылом движения «Трудовая Россия» Виктора Анпилова. В декабре 1999 года баллотировался в Государственную Думу по списку избирательного блока «Сталинский блок за СССР». Список не преодолел 5-процентный барьер. В 2002-2003 годах был членом руководящих органов Трудовой России Виктора Анпилова. В сентябре 2005 года Сергей Удальцов поддержал идею создания «Левого фронта». С октября 2008 года является координатором «Левого фронта» по организационной работе. В декабре 2005 года баллотировался в Московскую городскую думу по списку КПРФ. С осени 2006 года сотрудничал с оппозиционной коалицией «Другая Россия». В частности, принимал участие в проводившихся «Другой России» маршах несогласных, но не входил в нее. С ноября 2009 года сопредседатель оргкомитета партии «Родфронт». 17 января 2012 года поддержал кандидатуру лидера КПРФ Геннадия Зюганова на президентских выборах 2012 года. Сергей Удальцов был одним из главных организаторов акции «Марш миллионов» 6 мая 2012 года. 7 мая он был оштрафован судом на 1000 рублей за неподчинение законным распоряжениям сотрудников полиции. 27 июня 2012 года Сергей Удальцов был признан виновным в нападении на активистку молодой гвардии Анну Позднякову и приговорен мировым судом Ленинского района города Ульяновска к 240 часам обязательных работ. Позже обязательные работы были заменены штрафом.
Ну, на самом деле, я, конечно, когда собирал эту биографию, понял, что у меня есть большое искушение включить туда все случаи задержаний, посадок, арестов и так далее Сергея Удальцова. Но я понял так, что это тогда займет всю передачу, да, поэтому... Да, можно было просто включить это дело и наслаждаться. Итак, приступим. Хелен Берри, пожалуйста.
Ну, здравствуйте, Сергей. Этим летом сложилось впечатление, что уличная политика как будто заснула. Мы наблюдали появление новых жестких законов, заведение уголовных дел против активистов и, конечно, протест отпускает, но ни одной большой массовой акции. Я, на самом деле, только что вернулась из Нью-Йорка, где я слышала мнение людей, что Путин успешно подавил протестное движение. Ну, скажите, пожалуйста, существует ли до сих пор то движение, которое мы наблюдали зимой?
Ну, вы знаете, конечно, существует. Во-вторых, у любого протеста, вообще у любой деятельности есть свой ритм, есть свой график. Лето традиционно, есть такое выражение, говорится, обед по расписанию. Вот лето, все равно люди отдыхают, все равно люди делают какие-то свои дела, уезжают за город, в отпуска. Лето не самое лучшее время для протеста. Вот когда уже лето станет горячим сезоном, когда летом люди начнут выходить сотнями тысяч на улицу, это уже революционная ситуация, на мой взгляд, в России. Вот, поэтому, если вспомнить даже историю, ну, летом такие вот события, ну, в августе, да, были события в августе, но потом все-таки массово люди стали участвовать уже ближе к осени. Лето для России не самый активный политический сезон. Поэтому мы, я думаю, сделали правильно, что не стали искусственно форсировать ситуацию. Были такие предложения, давайте нагнетать, будем каждый месяц и в июне, и в июле, и в августе проводить марши, манифестации. Это было рискованно, потому что один раз мы провалимся, не покажем серьезный результат по массовости, по качеству акций, и сразу пойдет деморализация. Власть использует это по полной программе, включит пропаганду и будет говорить, что протест умер. Поэтому я убежден, мы сделали правильно. Летом проходили какие-то локальные выступления, вы правильно сказали, по Пусси Райт, по политзаключенным, по другим проблемам. Сейчас к осени общество, граждане накопили, что называется, энергии. Не зря они летом отдыхали. Самое главное, ничего положительного со стороны власти мы не увидели за лето. Драконовские поправки к законам, рост тарифов, трагедия в Крымске, втягивание России в ВТО без всякого согласования с гражданами, база НАТО в Ульяновске и много вот таких вещей, которые людей, ну, кого-то раздражают, кого-то злят и выводят из себя. Поэтому, я думаю, потенциал протестный за лето накопился. Даже социологические исследования ВЦИОМа, Левада-центра говорят о том, что за летний период протестные настроения выросли, а рейтинг Путина с Медведевым серьезно просел. Поэтому вот сейчас, 15 сентября, на мой взгляд, самое удачное время, чтобы нам, всем нормальному гражданскому обществу, показать свою силу, и мы все увидим, что протест никуда не делся, а наоборот пошел в рост. Я в этом убежден, надеюсь, что мои ожидания подтвердятся на практике.
Это программа «Лицом к лицу», в которой координатор Левого фронта Сергей Удальцов отвечает на вопросы Константина Эгерта, «Коммерсант ФМ», и Келлен Берри, «Нью-Йорк Таймс». Константин Эгерт, пожалуйста.
Ну, а какие лозунги может выдвинуть протестное движение? Путин успешно укрепился в Кремле. Значит, за лето были лозунги вот «Негодяи в Крымске», и «Пусси Райт», и «Свободу политзаключенным», и чего только нет. А, тем не менее, какой-то объединяющей идеи незаметно. Ну, вы же не будете серьезно предполагать, что кого-то в России так по-настоящему волнует вступление в ВТО или так называемая база НАТО, которая на самом деле даже не база. Есть ли что-то, что на самом деле может людей в нынешней ситуации вывести на улицы? Ну, помимо традиционного «Путин должен уйти», а он не уходит.
Вы знаете, я сейчас за лето объехал порядка 20 городов, 20 регионов России. Везде мы встречались, ну, с активной частью общества, с оппозиционерами, с гражданскими активистами. Уверяю вас, во-первых, активность нарастает, и 15 сентября выйдут не только люди в Москве, но и в регионах. Это первое и важное отличие от прошлых акций. Во-вторых, нет такой одной какой-то идеи, одного лозунга, который сейчас вот всех будет выводить на улицы. Есть комплекс лозунгов, комплекс идей, которые, в общем-то, консолидируют самые разные силы. Политическая наша программа вообще-то давно сформулирована, и я считаю, что не надо постоянно изобретать велосипед. Давайте мы добьемся реализации этих требований.
Я только уточню, политическая программа кого?
Общего протестного движения.
То есть не Левого фронта?
Нет.
Вы сейчас говорите об общем движении.
Я сейчас говорю про наше общее протестное, гражданское, как угодно назовите, движение. Она четко сформулирована. Вот сейчас 15 сентября у нас будет основная лозунговая база, какая основные девизы? За честную власть, за досрочные выборы, за прекращение репрессий. Ну или против репрессий, но лучше говорить «за». Вот основная составляющая, в принципе, она включает в себя то, о чем мы говорим с декабря. Нам нужна реальная, не имитационная, а реальная реформа избирательной системы и политической системы, досрочные выборы, парламентские, президентские, и, возможно, даже внесение изменений в Конституцию. Многие представители гражданского движения считают, что нам надо двигаться в сторону парламентской республики, но это вопрос для общероссийского референдума. То есть, вот политическая платформа. Она вполне реальна. Туда, конечно, добавляются и вопросы борьбы с коррупцией, и вопросы независимого суда, и независимых СМИ. Но базовая, если коротко сформулировать, реальная политическая реформа и досрочный выбор. Потому что ни депутатов Госдумы, избранных в декабре, ни президента, избранного в марте, мы все не считаем легитимными по простой причине, что эти выборы противоречили Конституции и прошли с массовыми фальсификациями. Ну, на наш взгляд, это вполне убедительный аргумент, чтобы добиваться досрочных выборов.
Сергей, плюс... я хотел бы вас здесь перед тем, как вы продолжите, спросить про конкретную акцию. 15 сентября, мы знаем, что пока оно не согласовано, и если оно не будет согласовано, то каковы ваши действия, и может ли повториться, по-вашему, 6 мая?
У меня есть точная информация, что власти, ну, там же неоднородная власть, это не какой-то вот монолит, там свои группы, свои течения, так называемый силовой блок, силовая группировка, они готовят силовой сценарий перед 15 сентября. Что он в себя включает? Во-первых, отказ согласования акций, ну, на том месте, которое нас могло бы устроить. Понятно, могут предложить какую-то отдаленную территорию, которую большинство не устроит. Ну, может быть, какие-то совсем умеренные оппозиционеры туда пойдут, но это будет неубедительно. А большая часть людей попытается выйти несогласованно. Во-вторых, готовится один из сценариев, новая серия арестов по делу 6 мая, в том числе и так называемых организаторов. Я точно знаю, что в этом потенциальном списке арестованных есть моя фамилия, фамилия моей жены, Навального, Яшина
и еще нескольких человек. Когда вы говорите, что вы точно знаете, что вы имеете в виду?
Ну, у меня есть информация через людей, которые со мной общаются, там, через, в том числе через адвокатов, которые поступают. Но я не могу назвать фамилии.
Да-да.
Понятно, такая информация не дается публично и открыто. Ну, как бы из надежных источников, связанных с силовыми структурами, в том числе и со Следственным комитетом. То есть там вот все эти фамилии есть. И вот у нас осталось 10 дней до 15-го. В любой день я просыпаюсь каждое утро и радуюсь, что еще не пришли. Да? То есть я прятаться не собираюсь, но такой сценарий есть. Это будет чудовищная ошибка власти. Я считаю, это будет самоубийство. Но такой сценарий они рассматривают. Тем не менее, я пока сторонник того, чтобы не нагнетать страсти. Я предупредил, вот открыто об этом говорю, и предупреждаю власть, что это будет чудовищная ошибка. Они этими арестами и новыми запретами могут катализировать такие процессы, действительно возникнет революционная ситуация. В обществе сегодня недовольство очень сильное. Оно и внешне нарастает, и внутренне аккумулируется очень серьезно.
Ну, черт его знает. Вот Путин, искра... Путин пытается разбавлять это дело какими-то почти шуточными... Ну, и интервью у него более или менее успокаивающее. Он говорит, что, например, в дело пусть Райт вмешиваться не будет и так далее. Вот когда вы... смотрите на поведение власти сейчас. Вы действительно даете этому поведению оценку, что власть подпитывает и нагнетает протест? Или все-таки, по-вашему, она хочет его погасить какими-то своими более или менее успокаивающими действиями?
Ну, за все последние месяцы я не увидел ни одного успокаивающего действия. Ну, Владимир Владимирович Путин, конечно, хорошо владеет демагогией, да, он разным источникам дает разные интервью. Он говорил, что пусть Райт не надо строго судить, да, не надо давать жесткий приговор. Хотя это уже, по сути, давление на следствие. Он заранее, еще до суда, как бы их уже признал виновными. И он сказал, что не надо им много давать. А вообще-то им, может, ничего не надо было давать. Вот так он почему-то вопрос не поставил. То есть это все очень условно. Никаких послаблений мы не увидели. Поэтому я когда говорю про негативный сценарий, пока, к сожалению, власти реализуют именно его. Но мы... призываем постоянно, мы надеемся и будем делать все, чтобы реализовался сценарий нормальный. А каков нормальный сценарий? Во-первых, никаких не должно быть запретов на массовые акции. Мы со своей стороны гарантируем их мирный характер. Мы об этом всегда говорили. Во-вторых, нужно как можно скорее, хоть прямо 15-го, вот я уже делал такие предложения, господину Путину или Медведеву, прийти на площадку «Марша миллионов», выступить и заявить, что вот мы начинаем переговорный процесс, мы начинаем диалог. Это был бы самый сильный ход со стороны власти, который бы во многом снял напряжение. Естественно, за этим должно последовать создание этой переговорной площадки, круглый стол, рабочая комиссия, как угодно назовите. Но реально действующая, не имитация, опять же, мы зимой ходили к Медведеву, мы ходили в администрацию президента. Но это все закончилось очень быстро, как только приняли закон о партиях, и нам сказали, вот вам игрушка, 500 человек, регистрируйте партии, играйте, сколько влезет. Ну, мы же не дураки. Мы не дети.
Сергей, я хочу дать слово Константину Эгерту, который, насколько я знаю, тут знакомился с вашими разными программными документами. Не знаю, сейчас он захочет о них спросить или потом, но вот, Костя, пожалуйста.
Я бы хотел спросить, на самом деле, Сергей, о ваших личных целях в этом политическом проекте. Ну, вот, например, Навальный, даже тогда, когда он сказал, что он не планирует выдвигаться в президенты в 2012 году, дал понять, что в какой-то момент он может это планировать. Какие лично вы для себя политические цели ставите? Кем вы хотите быть?
Лично я пришел в политику по совершенно объективным условиям. Я созревал как личность, да, на переломном этапе, конец 80-х, начало 90-х, распад Союза. И меня тогда тоже во многом импонировали вот все эти настроения за свободу, как Виктор Цой пел «Перемен», это все было мне близко. И события 91-го года, вот на тот момент, я как-то и не воспринимал как трагедию. Но очень быстро, увидев, к чему эти реформы привели, как стала жить моя семья, очень бедно. У меня родители бюджетники, ученые, стали жить просто катастрофически бедно, особенно в 90-е. И сейчас живут-то не сладко, ну, немножко улучшилось, и то, говорится, спасибо Путину за это. Я это все видел на своих глазах, то есть бытие определило во многом сознание. Для меня очевидно, что тот курс, который был выбран после 91-го года, курс на такой, ну, как назвать, дикий капитализм, а по сути полуфеодализм сегодня, он для России губителен. Он, да, позволяет обогащаться какой-то узкой прослойке граждан, их семьям, детям, им очень Сереж, хорошо.
Можно я вас верну к целям,
остальным...
то, о чем спросил?
Нет, я отвечаю. Ну, надо же объяснить, как это все происходило, а то непонятно, что мной движет, да. Для большинства населения России этот курс, на мой взгляд, губительный. Поэтому мое место в этом движении, я хочу реально изменить курс развития страны. Я левый политик, я считаю, что современный социализм – это хорошее будущее для страны. Именно ради этого я и занимаюсь сейчас общественной, политической деятельностью. Какое место конкретно? Вы знаете, есть такое понятие – авторитет, рейтинг, доверие граждан. На каком-то этапе будет этот авторитет, будет рейтинг, будет доверие граждан. Можно брать на себя любую ответственность. Я ответственности не боюсь. Но говорить сейчас, что все я делаю ради того, чтобы стать там министром, президентом, депутатом, это, мне кажется, было бы неправильно. Потому что это создает ощущение, что я просто рвусь к власти.
Но нет, вы сами видите себя президентом.
Нет, для меня не власть ради власти, а власть ради реализации тех программ, тех целей, которые мы декларируем и которые я искренне верю. Да, такая власть необходима. Каково будет конкретно мое место, оно может быть разное. Но ответственность я на себя брать готов. Вот можно так сформулировать. Я надеюсь, вас этот ответ удовлетворит.
Хелен, вам слово.
Сергей, особенно в течение протеста над Pussy Riot я постоянно задавалась вопросом, ну, в декабре, например, оппозиция преподносит себе как движение умеренных взглядов, среднего класса и так далее. Но люди с более радикальными взглядами и методами сейчас более видными. Просто скажите, пожалуйста, в каком направлении движется оппозиция? И ну, разве не полезна власть, чтобы оппозиция создала радикальное впечатление?
Ну, во-первых, мы должны четко понимать, что все это наше протестное движение, это отнюдь не только движение среднего класса. Вы вот приезжаете в любой регион, километров там за 200 и дальше от Москвы, там этого среднего класса, мягко говоря, не очень много. Там у людей проблемы порой действительно связаны, как бы выжить, как дожить до следующей зарплаты, как не потерять работу. Это далеко не проблемы среднего класса. Поэтому проблематика гораздо шире. И в это движение сегодня вовлечены самые разные слои. Это именно, на мой взгляд, общенародное движение. Не только среднего класса, не только там рабочих. Все присутствуют, самые разные люди. Там, начиная от студента, заканчивая пенсионером. Ну, вот. Поэтому, безусловно, оно достаточно радикально. Радикализм с чем связан? Что власть не слышит, она не хочет идти на диалог. Был бы диалог, о котором я уже сказал, и никогда не поздно его начать. Мы бы договаривались, мы бы решали эти проблемы. Когда людей не слышат, а их проблемы не решаются, безусловно, протест радикализуется. Да, опасность есть. Мы это 6 мая увидели, что власть будет пытаться спровоцировать радикально настроенных людей. Радикализм ведь, по сути, это вот слово, оно как-то, может быть, считается чуть ли не ругательным. Это нормальное явление. Когда люди настроены решительно. я бы сказал, не радикально даже, а решительно. Они ради своих каких-то убеждений, целей готовы идти на многое. Опять же, в рамках мирного протеста, еще раз подчеркну, мы никогда не говорили ни слова о насилии. Не дай бог. Я категорически противник. Власть, конечно, будет пытаться спровоцировать. Им очень удобно выставить нас погромщиками и уголовниками. 6 мая они это попытались сделать. На мой взгляд, совершенно неубедительно. Но, тем не менее, есть уголовное дело. Тем не менее, мы все ходим под угрозой арестов. Поэтому, еще раз повторю, наша ответственность заключается в том, чтобы минимизировать риск втягивания нас в провокацию. То есть мы не можем отказаться от выхода на улицу, потому что у нас сегодня нет других механизмов давления на власть и того, чтобы добиваться реализации наших требований. Мы должны делать все, чтобы риск провокации был минимален. Мы над этим работаем. После 6 мая и среди наших групп безопасности прошла серьезная работа.
Вот у вас есть группа безопасности?
Ну, в каждой организации, которая входит в вот это широкое движение, коалицию, в том же Левом фронте, там, в Солидарности, у националистов, есть какие-то группы, да, которые обеспечивают безопасность во время массовых акций. Это не какие-то боевики, которые ходят там с оружием, но люди просто более компетентные, более подготовленные. И наша задача вот 15 сентября... Все наше шествие, весь митинг прямо вот буквально по секторам разбить, чтобы в каждом секторе были люди ответственные, со связью. В случае малейших провокаций мы могли быстро их пресекать. Вот 6 мая нам полностью это сделать не удалось. Хотя власти, конечно, постарались сделать все, чтобы создать хаос, вот эту давку, когда люди уже не понимали, что происходит. Поэтому я бы все-таки понимал природу этого радикализма. Он объективен, если власть и дальше будет молчать и не реагировать на наши требования, он будет увеличиваться. Но мы, как организаторы, должны этот радикализм направлять в цивилизованное русло. Не Сергей... к топору и к вилам звать, а звать просто, да, к большей массовости, к большей настойчивости. На каком-то этапе надо выйти на площадь, не уходить с нее. Это не уголовное преступление, это не насилие. Нормальный метод во многих странах Европы, Запада, такие методы практикуются. Кто-то это Майданом называет, кто-то там стоянием на площадях. Я думаю, надо разный арсенал использовать, но сугубо мирный. Вот это наша ответственность, и я ее лично ощущаю. Надеюсь, что и другие так называемые лидеры протеста.
Это программа «Лицом к лицу», в которой координатор Левого фронта Сергей Удальцов отвечает на вопросы Хелен Берри, «Нью-Йорк Таймс», и Константина Эгерта, «Коммерсант ФМ». Уже подходит к концу время первой части нашей программы, и надо сказать, что пролетела она очень быстро, но во второй части, конечно же, мы продолжим этот разговор о, во-первых, протестном движении, во-вторых, его самых различных составляющих и политических их программах, в-третьих, как власть реагирует, ну и, естественно, наверное, пару личных вопросов Сергею Дальцову зададим. Все это будет сразу после краткой сводки новостей, не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге в эти минуты проходит концерт в поддержку осужденных участниц панк-группы Pussy Riot и других политических заключенных. Как сообщила одна из организаторов концерта Ольга Курносова, попытки городской прокуратуры найти нарушения в работе глав клуба, где должен был состояться и где проходит концерт, не имели успеха. В поселке Кудепста под Сочи более 500 человек собрались на санкционированный митинг против строительства теплоэлектростанции. Такие данные опубликовал в Твиттере лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, выступивший перед протестующими. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова зарегистрирована кандидатом в мэры подмосковного города Химки. Правозащитник Александр Брод прекратил голодовку, которая продолжалась 6 дней, и выписан из больницы. Как сообщает Интерфакс, он последовал совету врачей, которые предупредили, что продолжение голодовки может привести к крайне негативным последствиям. В Москве сегодня состоялась разрешенная властями акция левых сил под названием «Марш антикапитализма». Более 1000 человек, по оценкам корреспондента «Радио Свобода», прошли от станции метро «Полянка» по Якиманской и Крымской набережным к Центральному дому художника, где состоялся митинг. В нем приняли участие около 300 активистов. Суд в Ираке заочно приговорил бывшего вице-президента Тарика Аль-Хашими к смертной казни. Судебный процесс по делу бывшего вице-президента начался в Багдаде в мае. Аль-Хашими, являющийся мусульманином-суннитом, был обвинен в причастности к организации терактов. В настоящее время он находится в Турции. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что между Соединенными Штатами и Россией остаются разногласия как в отношении конфликта в Сирии, так и в области прав человека. Это были краткие новости.
В эфире программа «Лицом к лицу», в которой координатор Левого фронта Сергей Удальцов отвечает на вопросы шеф-бюро газеты «Нью-Йорк Таймс» в Москве Хелен Берри и обозревателя радиостанции «Коммерсант ФМ» Константина Эгерта. Ведет программу Данила Гальперович. Хелен, пожалуйста.
Сергей, я очень заинтересована ролью коммунистической партии и ее отношением к оппозиционному движению. Ну, скажите, пожалуйста, надеялись ли вы на поддержки или сотрудничество коммунистов в движение, и тоже вы выражали поддержку Геннадию Зюганову в президентских выборах, и он тоже тепло о вас говорит. Ну, каковы ваши с ними отношения?
Да, вы даже вместе Пушкина читали.
Даже Пушкина считали, да. На самом деле, я по своей природе человек, который стремится к объединению, консолидации. Да, вот как бы я готов во многом свои личные амбиции умерить где-то, да, какие-то там претензии на что-то ради результата. Вот сейчас наше общее протестное движение – это прекрасный показатель, как и я, и другие люди умеем договариваться. Причем люди очень разные там. Коммунисты, либералы, националисты, экологи, там, как говорится, всякой твари по паре, если так грубо выразиться, очень разношерстные компании. Тем не менее, договариваемся. Уж тем более в левом движении мы обязаны просто достигать консолидации. Как ни странно, это вот среди своих порой договориться тяжелее, чем вот с оппонентами, да, потому что среди своих более стратегические задачи стоят. Если наше протестное движение, там, болотный сахар, оно имеет, конечно, тактические задачи, пока мы вместе до реализации конкретных требований. Потом, естественно, мы пойдем каждый своим путем. Левое движение своим, либеральное своим. Будем нормально конкурировать, я надеюсь, на нормальных выборах. В общем, это то, что нас объединяет. У левого движения задачи стратегические. Понятно, там больше каких-то глубинных противоречий, всяких течений. Там, сталинисты, троцкисты, маоисты, там, еврокоммунисты, анархисты. Ну, в Европе все то же самое, на Западе все то же самое. Поэтому порой там договориться сложнее. Но при всем при том, я считаю, мы обязаны это делать. Сейчас на повестке дня создание мощной левой коалиции. Ее ведь нет, на сегодня левые хуже координируются, чем вот самые разношерстные отряды общего движения. Мы сегодня чаще видимся, это, к сожалению, да, с Навальным, Яшиным и Немцовым в рамках подготовки всех мероприятий, чем с Зюгановым, Мироновым, там, Лимоновым и еще кем-то. Это нонсенс, но это так. Это надо менять. Я прилагаю все усилия. Я, конечно, не всесильный человек, но что могу, делаю, чтобы убеждать и Зюганова, и Миронова. Для начала коалиция. Вот чтобы за таким круглым, там, квадратным столом собирались регулярно все лидеры нашей левой оппозиции и обсуждали конкретный план действий.
Сергей, протест, но ведь Зюганов и Миронов – это люди, которые на дух друг друга не переносят. Это же известно.
Вы знаете, вот в той ситуации, когда происходят серьезные в обществе процессы, многое меняется, а с декабря поменялось очень много, я думаю, будет меняться еще сильнее, происходят самые порой удивительные вещи. Те, кто вчера не общался, начинают общаться. Те, кто вчера был умеренным, системным политиком, ходил в администрацию президента на консультации, начинают вести себя гораздо смелее. Вот наша задача, Вот нам, Левому фронту, нечего терять. Мы не в парламенте, у нас нет депутатских мандатов, мы в администрацию не ходим. И вообще чувствуем себя максимально свободно. Вот,
ну, раз сходили.
Раз сходили, но это было понятно для чего. Тактическая цель, мы это объясняли, и никакой зависимости. Привыкания не возникло, как говорится. Да, привыкание. Один раз это еще не привыкание.
Не привыкание,
да. Вот, соответственно, наша цель... радикализовать в хорошем смысле вот эту системную оппозицию, вывести ее в полном объеме на улицы. Мы в этом заинтересованы, ведь в общем движении протестным тоже идет борьба за влияние. Вот мы, представители левых сил, были бы рады, и мы постоянно об этом говорим, чтобы Компартия полностью поддерживала эти акции, Справедливая Россия полностью поддерживала, все там другие левые течения полностью выходили. Мы бы были тогда сильнее, нас бы и всех было больше, и левая повестка дня социальная звучала бы сильнее. А это тоже важно. Я уже сказал, регионы это больше даже волнует, чем политические требования. Ну, о социальных требованиях мы чуть позже, я думаю, скажем. Они сейчас вырабатываются.
Я бы хотел просто успеть дать слово всем, поэтому...
Я надеюсь, что мы объединимся максимально. И поддерживали Зюганова не просто так. Да, в марте вывести его на такую уличную деятельность не удалось в полном объеме. Будем стараться дальше это делать. У нас другого пути нет.
Константин Игорь, пожалуйста.
Ну, как, может быть, такой вдогонку короткий вопрос. Ну, по-моему, даже уже ваши сторонники не верят в какую-либо оппозиционность Геннадия Андреевича Зюганова. Да и не кажется ли вам, что засиделся он во главе Компартии 20 лет, уже больше Брежнева сидит на этом посту, и, по-моему, всем понятно, что дорогу в администрацию президента для него проложена намного лучше.
Нет, еще, Костя, в декабре будет.
В декабре будет, да, ну, почти 20 лет, да. Дорогу в администрацию президента для него проложена. Что вас заставляет думать, что он будет каким-то образом вдруг радикализироваться?
Вы знаете, я считаю, что надо до последнего верить в хорошее. Нет, это не какая-то громкая фраза. Мы так или иначе с КПРФ союзники. КПРФ это не один Геннадий Андреевич Зюганов, там тысячи достойных, простых людей, коммунистов, там социалистов, то есть людей левых взглядов. И меня в первую очередь они беспокоят, их судьба. Поэтому... Зюганов рано или поздно уйдет со своего поста, он сам об этом говорит, будет замена, произойдут какие-то трансформации. Нам надо на низовом уровне с Компартией налаживать самые тесные связи. Поэтому про Геннадия Андреевича можно высказывать критические замечания. Я думаю, он про меня может высказать. Но мы сегодня объединены общей целью.
А вы бы хотели его заменить?
И я не считаю, что нужно вот этот ссор из СБ бесконечно выносить. Да, у нас много проблем. В левом движении много проблем, в общеоппозиционном движении. Но сегодня ради достижения результата давайте меньше ссор из СБ выносить и друг друга не клевать. Я думаю, что это должна решать Компартия. Я скажу вам прямо, не член коммунистической партии. И по уставу партии просто физически не могу его заменить вот на данном этапе.
Обсуждали этот вопрос с Зюгановым?
Такой вопрос не обсуждали.
Никогда.
Ну, понимаете, я не состою в партии. Как мы можем это обсуждать? Это в газетах какие-то вот слухи распускают.
Слухи были, да.
Даже недоброжелатели, чтобы нас с Зюгановым больше стравить. Ну, понимаете, он вот просыпается утром, читает газету, там, «Коммерсант» или там, не знаю, где про это писали.
Так что это 100% невозможно.
На коротком отрезке
времени нет. Вы лидер КПРФ, да.
В ближайшей перспективе это просто технически невозможно. А дальше, вы знаете, ну...
Возможно. Все, и президент, вы можете стать и лидером КПРФ, мы это уже поняли.
Все возможно, просто понимаете, когда подводится разговор к тому, что это самоцель, вот я сплю и вижу, как сменить Зюганова или там, это неправильно. Но и другие мотивы движут. Все остальное прилагается.
Сергей, ну я бы на самом деле хотел спросить не столько про Зюганова, тут про Зюганова так к слову пришлось, а больше про вашу программу, вообще про Левый фронт. Я давно, кстати, слежу за вашей деятельностью, читаю ваш сайт, который пережил очень серьезный, так сказать, редизайн в начале этого года. Оттуда как-то очень интересным образом исчезли. Замечательно, у меня дома скриншоты есть, упоминания о том, что для вас вдохновляют Сталин, Ким Ир Сен и разного рода другие людоеды, типа Пол Пота. Скажите, это такая... это реальная внутренняя трансформация Левого фронта, что он теперь не числит этих людей среди героев? Или это камуфляж для того, чтобы привлечь наивных мальчиков и девочек, которые не видели реального Советского Союза и которые сидят в Жанжаке и смотрят в iPad?
Нет, это абсолютно искренний процесс. Конечно, идет эволюция и трансформация и моих личных взглядов, и мировоззрения всей организации. То, что вы сказали про Сталина, Пол Пота, да, такие фразы были записаны только не в программе Левого фронта, в программе «Авангарда красной молодежи». Это было движение, зародившееся в 90-е годы. Вы помните обстановку 90-х, первых шоковые реформы, они вызывали массу возмущения. И на этой волне были сильны такие реваншистские настроения. То есть Союз распался, надо вернуть. А Союз — это во многом, конечно, там и ассоциации со Сталином. Все это было. Я через это прошел. Я в те годы был достаточно молодой человек. Тоже еще не во всем хорошо разбирался. Мы все взрослеем. И сейчас я, наверное, не во всем идеально разбираюсь. Прямо скажем, надо постоянно учиться, заниматься самообразованием. Я это прекрасно понимаю. Поэтому сегодня я лично абсолютно далек от какой-то апологетики в адрес Сталина, каких-то других тиранов, апологетики в адрес советского периода. Хотя, безусловно, надо их оценивать объективно. Потому что сегодня порой перекос в другую сторону, все очерняется. СССР — это была прям тюрьма народа, все там не жить, не дышать было невозможно. Сталин — это однозначно только как бы там маньяк, диктатор, и вообще ничего там вообще позитивного при нем не было. А все, что было сделано хорошего, это вопреки Сталину. Извините, это тоже высосано из пальцев, так не бывает в жизни. Поэтому все очень сложно в истории нашей, все очень сложно в жизни. Но сегодня я сторонник современных левых ценностей. Они основаны на демократизме, на самоуправлении, на интернационализме. То есть это абсолютно, на мой взгляд, прогрессивные...
Когда был этот момент, Сергей? Это очень важно, потому что я помню, я ходил лично на митинги АКМ, и я, конечно же, уверен полностью, что как лыка в строку вам могут поставить, что АКМ своим символом держал Калашников, чего уж там. На знаменах это было. Когда наступил...
Не АКМ в душе всегда со мной.
Когда... АКМ который?
АКМ как Калашников, как символ боевого духа.
Понятно.
Мы в реальной практике...
Калашников в руках держали?
Насилие, да. Насилие не...
Стреляли из него?
Конечно. Насилие не применяем, но в душе мы должны быть... естественно, я не по живым мишеням стрелял.
А в армии вы служили, я забыл?
Нет, в армии я не служил, но это одно другому не мешает.
Я к чему? Я к тому, что когда произошел вот этот момент, когда вдруг вы отложили в сторону всю ту риторику, о которой говорил Константин, и весь тот образный ряд, который видел я, и решили, что все, это прошлое. Когда наступил этот момент?
Вы знаете, так не бывает в жизни, что тут какой-то один день
для себя, как
я проснулся и решил, все, вот это было не так, теперь так. Это плавный процесс. Мы стали больше общаться, ведь в этом, кстати, и плюсы широкой коалиции. Вот это. И мы же давно, не только вот последний год-два, другая Россия была еще в 2006 году, коалиции тоже там были.
Можно сказать, что это середина 2000-х?
Даже раньше. А общаться с, в том числе, с правозащитным сообществом, с либеральной оппозицией мы начали где-то в начале 2000-х, когда вот немножко отошли от трудовой России, да, стали более свободно себя чувствовать. И вот это взаимное общение, оно на самом деле полезно и для нас, и для либералов. Вот самое интересное, сейчас мы готовим «Марш миллионов», Борис Немцов, который, в глазах обывателя, это такой вот суперлиберал, да, Борис Немцов говорит, что не меньше, чем я, например, что нам нужна социальная повестка дня на марше миллионов. И мы сейчас обсуждаем. Вот я предложил, и мы с ним сейчас вырабатываем общую эту концепцию, надеюсь, утвердим, какие-то базовые вещи, которые могут объединить в этом вопросе и левых, там, и либералов. Например, мы говорим, гражданский контроль за госсобственностью, за этими госкорпорациями. Это очень важно. Второй момент. Приоритет науки, медицине, образованию, культуре при... формирование бюджета.
Да. Хелен, вы явно что-то спросить хотите.
Это очень, и во многом даже Немцов соглашается. Да. Мы говорим, обсуждаем, по крайней мере, какое налогообложение, прогрессивная шкала или плоская. Многие либералы даже склоняются к прогрессивной шкале налогообложения. Мы говорим о реальной защите прав профсоюзов, права на забастовку. В развитых странах это все существует, у нас в России этого нет. Мы говорим о прозрачном механизме формирования тарифов в сфере ЖКХ, в других сферах. И на самом деле мы здесь даже с либералами сближаем позиции.
Хорошо, да, но у вас же есть антикапиталистический марш, он существенный.
Они движутся в сторону социал-демократии.
Сергей, вы тоже движетесь?
Мы отходим от какого-то вот такого прямо ультрарадикализма.
Я хотел бы сказать, отходите, Сергей, как вы отходите. Программа Левого фронта, контроль над ценами, монополия на банковскую и страховую деятельность, то есть вы национализируете мои деньги, когда придете к власти, монополия внешней торговли, отсутствие частного финансирования предвыборных кампаний и политических партий, то есть финансирует только государство, в котором хозяйничать, как вы думаете, будете вы. А если это современный социализм и
демократия, то, я не знаю, тогда что тогда вообще можно назвать диктатурой?
На самом деле, во-первых, мы должны четко понимать, тот же Левый фронт, это не какое-то унитарное движение или партия. Это широкая тоже своего рода коалиция.
Где да, но это записано в вашей программе. Нет,
понятно. Вы знаете, программы, они для того и пишутся, чтобы в свое время меняться,
Сергей, развиваться. Сергей, вы от этого не уйдете. Это ваши взгляды?
Нет, я секунду. Можно я договорюсь?
Да, конечно. Просто
то есть цитата. В Левом фронте широкий спектр мнений. Да? И вот те вещи, которые вы сейчас процитировали, это видение, может быть, более отдаленного будущего. Да? Мы, я тоже сторонник усиление роли государства в экономике.
И Путин сторонник усиления роли государства, самое интересное.
Ну, тут ничего смешного нет, потому что мы государство понимаем по-разному.
Ну, это ваша цель.
Мы понимаем государство по-разному. Государство, которое сегодня не подконтрольно обществу, которое авторитарно, да, это ни к чему хорошему не приведет. Его усиление ничем хорошим не отразится на нашей жизни. Мы это сегодня видим. Государство демократическое реально. Почему мы сегодня близки с теми же либералами по этому вопросу? Мы за реально демократическое государство, прозрачное, с элементами гражданского контроля, очень серьезно развитыми, на базе электронных технологий тех же самых, с нормальными выборами, с нормальными СМИ, свободными. Это совсем другое государство. И мы, как социалисты, да, считаем, что во многих сферах такое государство, прозрачное, подконтрольное, где все избираются основные все должности, вплоть до судей, там, полицейских, руководителей, да, оно вполне нормально может существовать и должно усиливаться, гарантировать выполнение социальных обязательств.
Извините, я хотел бы, чтобы вы поняли,
в той же Европе очень сильные социальные программы, и роль государства там достаточно существенна.
Там такого, но там никто не национализирует мои деньги. Вы понимаете, невозможно говорить о демократическом государстве, если, как в Советском Союзе, все деньги лежат в одном банке. Потому что тогда люди независимы, им можно дать сколько угодно свобод говорить все, что они хотят на улицах. Но если вы национализируете банки, страховую деятельность, монополию внешней торговли, и более того, у вас записано, я не знаю, ваши ли личные это взгляды или взгляды ваших коллег это по Левому фронту, спасибо. Но если написано так же, что, например, медиагруппы частные не будут разрешаться, тогда и, собственно, свободы никакой не будет. Я могу сидеть себе на кухне и создавать вот с Хелен, нет, она гражданка Соединенных Штатов, с Данилой, можем создавать партию, но выйти мы и сделать с ней ничего не можем. Можем, если вы владеете нашими деньгами и если вы не даете никому свободно высказаться.
Во-первых, вы должны четко понимать, мы, как сторонники свободных выборов, любую свою программу, мы же не сторонники диктатуры, захвата власти насильственным путем. Любые наши программы будут выноситься на суд народа, как называется, да, выборы, суд народа, на референдум. Поэтому даже вот эти вопросы, какова роль государства должна быть в банковской сфере, в сфере финансов, в сфере там, стратегической отрасли промышленности, сырьевых отраслях, это все, я глубоко убежден, должно решаться народом на тех же референдумах. Поэтому здесь не надо воспринимать вот эти слова, то, что там записано, какую-то догму, как вещь, которую мы хотим навязать насильственно, вас всех загнать в светлое будущее, так сказать, каленым железом. Ничего подобного. У нас внутри левого движения идет дискуссия о пропорциях присутствия. Это нормально. Если бы я вам сейчас сказал, что мы все уже решили, все знаем на 100 лет вперед, надо было бы чистой воды вранье. Тот же Ленин писал одни теоретические раскладки. Придя к власти, большевики столкнулись с конкретной проблематикой, и во многом эти теоретические раскладки подвергли серьезной трансформации. И так бывает всегда. И это нормально.
Сергей, поэтому я хотел бы здесь перебить вас. Мы не зря выясняем у вас ваши взгляды. Почему? Сейчас объясню. Ни у кого из здесь, я думаю, присутствующих не вызывает вопроса ваше мужество. Что вы идете на серьезный гражданский протест, вы подвергаетесь задержаниям, заключениям, судам и так далее. Вы ведете за собой людей. И когда вы ведете за собой людей, эти люди не только смотрят вам в лицо или в затылок, они еще читают слова, которые вы говорите. Все мы здесь, как журналисты, обязаны понять, разделяете ли вы те взгляды, которые написаны, например, в программных документах Левого фронта, насколько для вас это важнее или не важнее, чем объединение с людьми, которые совершенно их не придерживаются. Тот же Борис Немцов. Вот он наверняка просто возьмет эти листы и скажет: боже мой, что это?
Если Борис там... Немцов тут тоже сказано: последовательное противостояние всем реакционным идеологиям, в скобках, буржуазным и добуржуазным, националистическим, либерализму и фашизму. Либерализм и фашизм для вас одно и то же.
Националистическому либерализму.
Нет, националистическим, запятая, либерализму, фашизм.
Ну, я к чему? И поскольку вы ведете за собой людей и делаете это успешно достаточно долгое время, мы обязаны здесь это выяснить.
Совершенно правильно. Я же не ухожу ни от каких вопросов и готов на все отвечать. Еще раз повторю, то, что мы сегодня действуем вместе с, ну вот вы говорите, с Немцовым, с другими либеральными силами, это абсолютно естественно. Потому что в политической части нашей программы мы во многом совпадаем. Во многом. Дальше у нас простая и очень четкая повестка дня. Будут свободные выборы, на которых каждая сила, левый фронт, может он объединится там с другими левыми силами, пойдет своим блоком. Немцов с либеральной частью пойдет своим блоком, там националисты пойдут своим блоком, экологи, ну, много, может быть, разных блоков партий, у каждого будет своя программа. К этим выборам мы среди себя эту дискуссию усовершенствуем, закончим, может быть, эту программу усовершенствуем, да, вынесем ее на суд избирателей.
И вот Сергей, пусть, а зачем вам добиваться свободных выборов, если в этой программе, если, судя по этой программе, Путин из нее выполняет больше пунктов, чем Немцов?
Ну, а что он из нее выполняет?
Ну, вот там, например... попытка госмонополии. Нет. В экономике, мы знаем случаи государственных корпораций.
Да.
Я к чему говорю,
они
понимаете, у всех людей, которые придерживаются левой и прямо антикапиталистической идеологии, в пространстве свободных выборов, и это уже опыт, да, человечества, есть только одно будущее, они маргинализируются сразу же. То есть вот как только устанавливается демократия сбалансированная, с выборами, с отношением людей активным к политической деятельности, все, эти люди уходят в маргиналы.
Ну, можно задать вопрос. Вот даже выборы, не совсем, мягко выражаясь, прозрачные, которые мы критикуем, в декабре прошедшие. Левые партии показали какой там результат при всех фальсификациях. Я думаю, не им добавляли, а у них забирали, скорее всего. КПРФ и Справедливая Россия. Вместе набрали 35%. Это официально. 35%. Реально, я думаю, больше. 40%, может быть, и под 50%. То есть левые настроения... Ну, вы почитайте программу КПРФ и Справедливой России. Там тоже есть и про национализацию отдельных отраслей, и про усиление роли государства. То есть большая часть общества, вот я сейчас бываю в регионах, поддерживает этот курс. И мы не будем сейчас спорить, единственный он верный или нет. Я считаю, что он правильный, вы можете не соглашаться, но это и есть борьба мнений. Мы же не навязываем вам с дулом автомата у виска, что вот... Значит, должна быть национализация таких-то отраслей.
Сергей, давайте Хелен дадим слово.
Постпутинское государство точно будет левое.
Я надеюсь.
Постпутинское.
Я надеюсь. Ну, любая политическая сила хочет добиться результата, победы через выборы, получить какие-то рычаги власти, чтобы реализовывать ту программу, которую поддержит избиратель.
Вы, кстати, это для меня было сюрпризом. Вы участвовали довольно регулярно в самых разных выборах. То есть вы не просто общественное движение, вы все-таки последовательно шли во власть.
Мы ни в коей...
Не, вы лично.
Ни в коей мере не отвергаем
Московская городская дума,
парламентские методы деятельности. Ни в коей мере. Уличная сегодня вынуждена приоритетно, потому что нормальных выборов нет. Я участвовал и в выборах в Госдуму, и в Мосгордуму, ну, по спискам наших союзников, да, ну, как бы не на таких местах, чтобы тогда можно было пройти, но это был опыт, и такой опыт необходим, мы должны набираться разного опыта. Оппозиция, она сильна, когда она может предложить какую-то альтернативу, имеет опыт.
А вы видите такую ситуацию, при которой, ну, не будем обсуждать хронологические рамки, Сергей, но в результате выборов, даже свободных абсолютно, к власти приходит некий модернизированный клон «Единой России», а президент становится некто из, ну, может быть, там, второго-третьего круга
окружающего. Тоже какой-нибудь модернизированный клон.
Ну, вот, там, какой-нибудь человек, который работал в путинском правительстве. Ну, очень условно, скажем, там, некая модель Дворковича, например, который будет постарше.
Вы знаете, во-первых, сегодня активно обсуждается вопрос люстрации в наших оппозиционных кругах. То есть там от ультрарадикальных есть взглядов, когда чуть ли не всех единороссов, там нынешних чиновников нужно люстрировать, то есть не допускать больше там, ни на госслужбу, ни к каким выборам. Есть более мягкие взгляды. Я придерживаюсь более мягкой позиции. То есть, понятное дело, люди, которые... Поэтому мы сейчас и создаем некие такие, как бы сказать, черные списки в обиходе. Судей, прокуроров, чиновников, полицейских, которые явно нарушали закон, беспредельничали, уничтожали людей, сажали их по абсолютно незаконным основаниям. Такие люди, убежден, должны подвергнуться люстрации, в их отношении вообще должны пройти по закону расследование, а не совершили ли они уголовных преступлений. С остальными, я думаю, так вот огульно всех люстрировать поступать не следует, потому что нам нужны и специалисты, нам нужны опытные люди в будущем, да, и там много людей просто, ну как, их можно назвать карьеристами, приспособленцами, да, это не самое лучшее качество человека, но это не смертный грех. Из одних пассионариев и героев общество тоже, к сожалению, не состоит, поэтому придется все равно задействовать широкий спектр. К сожалению, я ничего не исключаю. Но я верю в мудрость народа, который все-таки там третий, уже четвертый, там, кой раз на грабли одни и те же не будет
Хелен, наступать. Пожалуйста.
И последний вопрос, самых, потому что жуликов не изберет.
К концу программа.
Сергей, история говорит о том, что в целом люди вышли на улицы именно из-за экономических проблем. Но надо признать, что сегодняшняя ситуация в России более-менее стабильна. Это не уменьшает шансы на перемен политической ситуации?
Очень коротко, если можно.
Вы понимаете, сегодня первично то, что выводит людей на улицу, первично, конечно, недовольство вот этой авторитарностью, несменяемостью власти и неуважением к обществу. Когда плюют в лицо, как в сентябре прошлого года, это рокировка, что мы никуда не уйдем и будем сидеть здесь вечно. Если на это еще наложится реальный экономический кризис, это будет 100% революционная ситуация, и эта власть не удержится ни при каких обстоятельствах. Они должны это понимать. Если они хотят как-то цивилизованно вообще, ну, как бы хотя бы уйти от власти цивилизованно, чтобы их там действительно на столбах не вешали, образно выражаясь, надо сейчас начинать диалог с обществом. Иначе будет поздно.
Сергей Удальцов в программе «Лицом к лицу» Радио Свобода. Огромное спасибо, Сереж. Этот разговор был не всегда, может быть, для вас приятный, но вы должны сами понимать, вы отвечаете за многие сотни людей, которых вы возглавляете. Спасибо, вы желанный всегда гость на Радио Свобода. Большое спасибо моим коллегам Хелен Берри и Константину Эгерту, которые задавали вопросы. А этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. Его звукорежиссер Михаил Косторов и оператор нашего видео Александр Кулыгин и ведущий этой программы Данила Гальперович прощается с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Учительский блок. Как информационные технологии меняют педагогические методики. Возможности дистанционного обучения, индивидуализация или социализация. Все ли дети готовы к интернет-общению? Почему проверка электронных тетрадей не оплачивается? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 9 сентября в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Людей волнуют. Рост цен. Проблемы ЖКХ.
Азиатско-Тихоокеанский регион сейчас один из наиболее...
Молодежь примет молодежную декларацию лидеров по подобию взрослой декларации.
С политической точки зрения является нашим героем, но с точки зрения...
50 семей и дома, которых оказались на частной территории, покидают свое жилье и временно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. С свободный информационный мир «Радио Свобода».